Российский Левада-центр провел очередной опрос об отношении к Сталину. Результат побил прежние рекорды. Например, положительное чувство он вызывает у 51% опрошенных, 70% положительно оценивает его роль в истории. Сталинский феномен в России и Грузии мы обсуждаем за некруглым столом с социологом Левада-центра Кариной Пипе и культурологом и публицистом Заалом Андроникашвили. Ведет некруглый стол мой коллега Вадим Дубнов.
Карина, почему именно сегодня вдруг товарищ Сталин показал такую мощь?
Я бы не сказала, что это именно сегодня. Более того, наоборот, мы говорим, что не нужно привязываться только к цифрам 2019 года. На самом деле, если мы посмотрим на динамику общественного мнения, начиная уже там с 2014 года, то, в общем-то, тренд на рост позитивного отношения прослеживался и ранее. В этом году просто эти настроения достигли такого значительной цифры, которая, видимо, с психологической точки зрения вызвала такой широкий отклик. Тренд линейный, этот тренд, в общем-то, движется после 2014 года, после присоединения Крыма, когда, соответственно, запрос на жесткого лидера, защиту от врагов, вообще вот эта история, да, осажденной крепостью, когда мы вынуждены защищаться, она только укрепилась.
Зал, это сообщающие сосуды. Вот то, что происходит в Москве, этот тренд, а в Грузии он тоже не слабеет. Это собственный процесс, это какой-то независимый процесс, или это все-таки нечто единое для нашего бывшего единого пространства?
Я думаю, что это общий процесс для всего постсоветского пространства, хотя в Грузии он выражается по-другому. Это не обязательно какой-то ренессанс культ Сталина, который, естественно, есть. Он более-менее локализован в городе Гори, в том месте, где Сталин родился, но таких цифр, как в России, например, в Грузии, не наблюдается. Хотя это выражается в другом. Я думаю, что то, что вы назвали сообщающимися сосудами, это на самом деле выражение более глубокой проблемы, той проблемы, что мы еще не вышли из посттоталитарного состояния. Вот это посттоталитарное состояние, которое как бы продолжает ту модель, которая существовала еще при тоталитаризме, то есть при Сталине, она жива и она способна возрождаться. В чем это состоит? В принципе, можно назвать несколько важных факторов. В первую очередь, это фрагментация общества, как бы атомизированная масса, состоящая из несолидарных друг с другом людей. Это готовность абсолютно некритически принять любую идеологию, и это полная эрозия политического пространства. И вот все эти три вещи, они как бы могут двигаться к двум абсолютно разным полюсам. То есть это полюс российский, условно, это как бы такая вертикаль власти очень сильная, а другой полюс – это как бы абсолютно беззаконное состояние, то есть внезаконное это состояние лихих 90-х. Да? И вот между этими двумя полюсами мы и двигаемся более-менее. Аналогичные цифры можно найти и в Грузии, но, допустим, это не Сталин. Недавно провели социологические опросы. Согласно этому опросу, более 60% населения поддерживает не политические партии, а лидеров этих партий, да, то есть политика абсолютно персонализирована, и даже в этом видно, что вот как бы вот эта модель, которая ищет себе лидера, ищет себе какую-то сильную руку, она как бы жива и даже вот в более разношерстном или более плюральном партийном ландшафте.
Карина, ну вот вы сказали, что это единый тренд, который продолжается с 2014 года, но, может быть, я ошибаюсь, и вы меня поправите, но цифры тех, кто высказывает приятственное отношение к вождю народов, ну, несколько превышает даже количество тех, кто сегодня радуется возвращению Крыма. Почему не отражается усталость от всех этих крымских сюжетов, о которых тоже социологи говорят?
Что касается превышения положительного отношения к Сталину над одобрением присоединения Крыма, это не так. Одобрение к присоединению Крыма там за 80% держится уже много лет и не меняется. Оно стоит особняком, и, конечно, Сталину еще положительное отношение к Сталину с точки зрения каких-то цифровых выражений, мы еще далеко до этих цифр, поэтому будем делать трагедию раньше времени. Еще хотелось бы добавить, на самом деле, по поводу сюжета о том, что вот так сталинизация, рестанализация общества, она характерна для всего постсоветского пространства, это неправда. Потому что уже несколько лет проводим совместные исследования с Киевским международным институтом социологии по идентичной методике. И, соответственно, мы видим, наоборот, среди жителей Украины, да, там есть региональные особенности, но тем не менее, среди жителей Украины, наоборот, усиливается негативное отношение к Сталину. То есть люди чаще стали говорить о том, что он виноват в репрессиях, что его действия ничем нельзя оправдать. Да?
Это опять же посткрымский синдром?
Понятно, что это все усилило на фоне Крыма, понятно, что эти настроения усилились, но в целом они даже по замерам до Крыма демонстрировали более критические оценки к его персоне, поэтому все-таки постсоветское пространство, оно, наверное, разное, оно не единое, отношение к Сталину там разное. Что касается, опять же, да, возвращаясь к Крыму, что сколько будет продолжаться вся эта история с Крымом и, соответственно, потребность на запрос в твердой руке, то, во-первых, следует сказать, что, несмотря на то, что, да, запрос сохраняется, на такой строгий патернализм, строгую вертикаль, да, отношений с властью сохраняется, потому что, с одной стороны, мы видим, что нет никакой альтернативы, по крайней мере, да, в российском общественном мнении такое позитивное отношение к Сталину уже не оторвано и не существует как-то параллельно в пространстве. Оно, в общем-то, синхронно со всеми другими настроениями, которые мы там фиксировали последние, опять же, да, 5 лет, когда мы видим, что растет рост доверия к силовым институтам, растет рост доверия к армии. В прошлом году армия впервые опередила президента. И, соответственно, естественно, эта атмосфера, в общем-то, подпитывает наравне с, в принципе, с ростом, к сожалению, распаде Советского Союза, подпитывает вот такое положительное отношение к Сталину, которое, и что важно, это следует подчеркнуть, стало перенимать молодое постсоветское поколение, которое вообще в те времена никогда, соответственно, не проживало. Сейчас они все чаще говорят, что к Сталину относятся с уважением или там с каким-то другим положительным чувством. То есть постепенно, в общем, можно говорить о том, что да, Сталин хороший, то есть табу на подобные настроения, оно как бы снято даже среди молодых, которые, в общем, стали принимать, видимо, норму со стороны взрослого населения, со стороны институтов.
Да, по-моему, Карина вот затронула очень важную тему, это вопрос табуирования отношения к Сталину, то вот сейчас вдруг Сталин оказался, ну, некой растабуированной категории, и вот мы сейчас видим некие последствия этого растабуирования.
Да нет, я бы не сказал. Но, в принципе, мы все-таки очень мало сделали для того, чтобы осмыслить все это, не только время, но и наследие тоталитаризма. Причин, на мой взгляд, того, что вот этот ренессанс не только фигуры Сталина, но и разных фигур, как бы, да, вот, является нам в разных аватарах. Да? И вот одна из причин в том, что мы до сих пор живем как бы в сталинском нарративе. Да? То есть, если мы посмотрим на, например, учебники истории, не только в России, наверное, в Грузии, по большому счету, это, в принципе, те же учебники, которые были в Советском Союзе с добавлением или изъятием каких-то вторичных, допустим, имен или факторов, но сам нарратив, который завязан как-то на вот такую личностно-ориентированную историю, на героев и так далее, он остался. Поэтому меня не удивляет, что вот как раз вот то новое поколение, которая не выросла в Советском Союзе и ничего из своего опыта об этом не знает, даже вот это поколение способно позитивно воспринимать фигуру Сталина и считать его как бы чем-то особенным.
Нет ли здесь грузинской, российской, постсоветской проекции банализации зла?
Я бы не сказал, что это банализация зла, наоборот. Я бы сказал, что, ну, в принципе, банализация зла – это модель немецкого тоталитаризма. Да, вот советский тоталитаризм, он работает как бы совершенно по-другому, хотя и структура у него та же самая. Как раз вот это зло как раз не то чтобы анализируется, но оно героизирует. Происходит как бы не то что реабилитация, а мы живем, пока еще продолжаем жить в той модели, где вот это зло считается не только нормой, но и чем-то хорошим. Да? То есть это видно даже в каждодневных отношениях, например, в насилии над меньшинством. И, в принципе, если мы посмотрим на нашу структуру, как бы коммуникативную структуру вот этих всех посттоталитарных государств, коммуникативная структура – это, на самом деле, структура насилия, в которой существуют только две возможные роли. Либо ты сам насильник, либо терпишь насилие. Насильник является героем. То есть ты, твоя жизнь удалась, если ты как бы на вот другой стороне. То есть на стороне насилия.
Карин, я все пытаюсь препарировать вот это единство тренда. Некоторые романтики, некоторые идеалисты, с моей точки зрения, полагают, что в этом кроется еще одна вещь – это недовольство властью. А есть этот элемент? И вообще, наполняется ли этот тренд с годами какими-то другими содержаниями?
да, вот эта условно называемая ностальгия по советскому времени, она, в общем-то, была всегда, но она определялась разными причинами. Две основные причины, если мы возьмем там еще буквально начало нулевых годов, когда мы спрашивали основные ожидания от президента, который придет, что бы вы хотели, чтобы он сделал. Все говорили, что вернуть великую державу. После Крыма никто этого уже не говорит, потому что все довольны, там за 80% россиян говорят, что Россия сейчас великая держава. Это вот первая причина, почему, соответственно, подобные настроения росли и касались в том числе отношений к Сталину и ностальгии в советское время. Сейчас в этой ностальгии доминантой стал запрос на социальную справедливость, потому что, чтобы там нам не говорила официальная статистика, реальные доходы населения снижаются, люди в вопросах говорят о том, что они не планируют свою жизнь больше, чем на несколько месяцев, и молодые, и пожилые, и все. И, соответственно, на фоне вот такой неуверенности, опять же, на фоне вот этих громких коррупционных скандалов и посадок, когда люди вообще понимают масштабы неравенства, да, и вот эти миллиарды хищений, естественно, это раздражение, с одной стороны, переносится на снижение рейтингов нынешней власти, с другой стороны, вызывает романтизацию прошлого. Действительно, когда в советские времена была тотальная справедливость, можно было получить жилье, как хорошо мы жили. Да, этот сюжет тоже присутствует в общественных настроениях.
И это, в общем, довольно плохая новость, я правильно понимаю, для противников нынешнего режима.
Мне кажется, это для всех плохая новость, потому что она говорит о том, что население, мягко говоря, не очень хорошо и легко живется, а когда это население достигнет какой-то критической массы, но ничего хорошего у нас не будет, я думаю.
А довольно многие у вас уже, собственно говоря, Левада-центр упрекают в формулировках вопроса, потому что, ну, скажем, вопрос, оправданы ли человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, дальше великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок. Вот некоторые видят в этом вопросе, ну, какую-то, ну, мягко говоря, двусмысленность.
Обвинение в том, что инструмент не работает, мы слышим каждый раз, когда, значит, кому-то не нравятся данные, неважно, там, либерально это или прокремлевская общественность. Что касается формулировок, поверьте, Левада-центр задает вопросы касаемо советского прошлого, отношения к лидерам советского прошлого. Во всевозможных формулировках, во всевозможных шкалах, методически разными, там, и через интернет, и face-to-face, как хотите. Что касается даже вашего вопроса, вот буквально с удовольствием отвечу, потому что мы в марте этого года этот же вопрос про человеческие жертвы задавали, как бы чисто без прикраса вот этого шаблона о великих целях и результатах. И что вы думаете? Результаты не отличались. Они отличались в 3%. Они отличались на уровне погрешности. То есть формулировка не влияет на рост доли тех, кто оправдывает жертв.
А мне просто интересно, почему в вопросе вот звучит именно великая цель?
Ну, потому что общественное мнение, оно все-таки, как часто, измеряет достаточно устойчивые шаблоны, да? Угу. И вот этот вот шаблон, который артикулируется всеми политическими силами от националистов до сторонников нынешнего режима, ну, как бы, ну что, Сталин, да, у него есть какие-то, да, нюансы негативные, но, тем не менее, благодаря ему мы победили. Постоянно проговаривается, потому что население живет и видит эти же шаблоны.
Зал, мне кажется, Карина затронула еще одну интересную тему. Она упомянула Украину, у которой все события последних лет усиливают как раз, наоборот, антисталинские тенденции. Почему этого не происходит в Грузии, которая, в общем, тоже занимает достаточно жесткую позицию по отношению к России, казалось бы, да, и к империи? И второе, вообще, насколько вот сильно, насколько важно соотношение каких-то сиюминутностей в отношении к Сталину с вот тем общим трендом, о котором мы говорим?
Поверхностное объяснение этому найти легко, да, то есть Сталин все-таки был грузином, его грузинскость, она работает до сих пор, да, и, ну, при том отношение к Сталину в Грузии довольно неоднозначное.
Но это, это поверхностное объяснение, как вы сами сказали.
Это поверхностное, да. Но вот другое объяснение, то есть почему это не происходит на Украине, потому что, ну, в принципе, в Украине для них эта фигура все-таки имперскость. В России ренессанс культа Сталина, то в Украине это как раз должно быть с точностью наоборот. В Грузии антиимперскость или антироссийская, она как бы не вылилась в эту фигуру Сталина.
В Грузии антиимперскость устроена по-другому?
Она, в принципе, устроена, я бы сказал, по-другому. Да. Антиимперскость, она как бы выражается в разных вещах. Например, в Грузии часть население или часть общества протестует, когда грузины, например, выступают в Москве, какие-то грузинские ансамбли или грузинские актеры или певцы и так далее.
В Украине это еще сильнее?
Да, вот в Грузии, например, пытаются, или грузинские исполнители некоторые парикатируют таких у российских дирижеров, например, как Гергиев, абсолютно не трансформируется по отношению к российским туристам, например. То есть есть, с одной стороны, имперский эффект, который не становится антироссийским, то есть у него нету какой-то определенной фигуры, да, вот в которую можно было бы проецировать всю ненависть. Возможно, что одна из таких фигур это сам президент Путин или, я не знаю, там российская армия или что-то еще, русский солдат как таковой, но это не Сталин точно. Дальносрочные тренды сильнее, чем конъюнктурные шарах. Если их не изменить, их можно изменить только каким-то волевым действием, то есть над этим нужно работать, то они, в принципе, останутся. Да? То есть конъюнктурные шарахания, они могут увеличивать или уменьшать до какой-то степени эти дальносрочные тренды, но изменить их они, на мой взгляд, по крайней мере, не могут. Да? Потому что если Россия, например, самоидентифицируется как великая держава, то это абсолютно такой дальносрочный тренд. Все, что с ним связано, в том числе и фигура Сталина, который является одним из ключевых фигур державности, да, наряду, я не знаю, с Петром Первым или с Иваном Грозным или с кем-то еще, то вот сам этот тренд не изменится. Да. Для того, чтобы это изменилось, нужно, чтобы Россия приоритетом своим или россияне приоритетом считали не, допустим, великодержавность, а что-то другое. Демократическое развитие или что-то другое.
Карина, как вы думаете, как соотносится вот эти конъюнктурные всплески с общим генеральным трендом?
Действительно, если все-таки вот эти все сюжеты Сталина, советского прошлого и прочее, то есть это огромные пласты в общественном мнении, которые действительно малоподвижны с точки зрения изменений и влияния, влиять на них очень трудно. Советское прошлое у нас, особенно в России, оно очень сильно завязано на осознании себя, на этой пресловутой коллективной, да, национальной идентичности, и мы по-прежнему до сих пор гордимся только. Все заслуги у нас все обращены в прошлое, обращены в советские времена. Полет Гагарина в космос, победа, советская литература и прочее тому подобное. Поводов для города всем настоящим по-прежнему немного, да, появился Крым, но что и все. Поэтому если не будет меняться какое-то реальное положение, в первую очередь, да, материальное в стране, когда бы люди говорили, мы гордимся о том, что у нас люди чувствуют себя счастливыми, они там довольны, то надеяться на то, что, соответственно, и настроение изменится, люди перестанут ностальгировать, но достаточно глупо.
За некруглым столом о Сталине мой коллега Вадим Дубнов говорил с социологом Левада-центра Кариной Пипия и культурологом и публицистом Заалом Андроникашвили.